домоуправ.
Часов 6 минут, точное пермское время. Это программа «Домоуправ». Мы в прямом эфире. У микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте. Прямо сейчас о актуальных и наболевших проблемах ЖКХ поговорим с нашим постоянным экспертом. У нас в студии Ольга Аркадьевна Колоколова. Здравствуйте, Ольга Аркадьевна.
Добрый день.
8-963-870-1000 – это мобильный эфирный телефон. 2-066-066 – телефон прямого эфира городской. Предлагаю слушателям присоединиться чуть позже к нашему разговору. Поговорим мы сегодня вот о чем. Поговорим мы о возможности извлекать из общедомовой собственности доход. Возможность есть такая у нас у собственников. Вот совсем недавно Верховный суд Российской Федерации подтвердил это в части взимание платы с интернет-провайдеров. Поговорим мы о том, что сегодняшнее законодательство позволяет нам, опять же, собственникам с 1 июля в режиме онлайн вести контроль за расходованием наших средств, которые мы перечислили управляющим компаниям, например, за жилищно-коммунальные услуги. Поговорим мы еще на другие темы, но и есть у нас вопрос от слушателя, который заранее пришел нам в Телеграм, там по ОДН, по электроэнергии, об этом чуть позже. Вот такие вот у нас темы, ну вот давайте начнем с провайдеров, да, Ольга Аркадьевна?
Да.
Смотрите, собственники квартир, цитирую по российской газете, могут получать плату за то, что стены и крыши их домов используются провайдерами для установки интернет-оборудования. И раньше такое право по закону у них было, но сложившаяся практика работы с интернет-компаниями складывалась не в их собственников в пользу. Решение Верховного суда должно изменить эту ситуацию. Во многих новостройках провайдеры ставят оборудование уже на этапе строительства и никому не платят, так как оно появляется, является частью дома. Проблемные ситуации возникают в тех домах, где провайдеры не имели оборудования и решили его установить. По закону собственники совместно владеют и распоряжаются общим имуществом дома, в том числе стенами, чердаком и крышей. Правда, у многих и мысли не возникает, чтобы брать плату за размещение в стенах проводов, а на чердаке оборудование для интернета, ведь сами же они им и пользуются. Собственники даже часто не знают, что провайдеры платят за использование общим имуществом. В большинстве случаев разговор об этом ведется с управляющей компанией. Деньги растворяются на счетах управляющей компании, и это часто темная история, говорит исполнительный директор Центра ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Итак, две ситуации. Плата взимается, но взимается как-то по-тихому. И вторая ситуация, ну, вроде как логичная. Смотрите, ну, коль скоро мы пускаем провайдера в дом, мы пользуемся его провайдер-услугами, ну, соответственно, мы должны, мы, собственники, должны предоставить наше помещение для его технологического оборудования. Или не совсем так?
Нет, ну, конечно же, любые арендаторы на общем имуществе обязаны платить либо арендную плату, либо какую-то плату за доступ к этому общему имуществу. На самом деле, очень многие уже привыкли к тому, что, например, антенны сотовой связи, да, оплачивают арендную плату. А значит, рекламные конструкции, которые размещены на фасадах домов, тоже оплачивают, ну, за исключением тех, значит, организаций и фирм, которые сами расположены в этих домах, оплачивают, да, арендную плату за использование общего имущества. И здесь, конечно же, тоже очень логично, что любой, ну, так скажем, извлекающий прибыль из, значит, размещения на территории дома, на фасаде, на, значит, коммуникациях каких-то, на крыше, в подвале или вдоль там стен лестничных клеток, он также должен оплачивать эту арендную плату. На самом деле практика такая есть. И если кому-то интересно, можно посмотреть на, значит, сайт реформы ЖКХ, ГИС ЖКХ, где размещена информация о каждом вашем доме. Если у вас есть сеть интернет, если есть у вас антенна сотовой связи или еще какая-то там, не знаю, рекламная конструкция, то обязательно, во-первых, решение общего собрания о том, что вы разрешаете разместить, значит, на своем общем имуществе эти конструкции, либо антенны, либо еще какие-то, значит, коммуникации. И второе, должен быть договор заключен и определена плата. Потому что бесплатно, ну, можно, конечно, наверное, бесплатно, но тогда в таком случае должно быть тоже решение общего собрания, что это просто бесплатно делается. Но, как правило, такого не бывает. Начиная где-то с 2010 года, наш замечательный Ростелеком, он, когда проводил интернет, он прям обращался в управляющие организации ТСЖ с предложением оплачивать эту арендную плату. И хотя, конечно же, она была не такая уж очень большая, от 200 до 500 рублей за дом в месяц, и, в принципе, за год там набегало, может быть, 6 тысяч рублей все равно, да, но такие деньги, в общем-то, если там каждый провайдер будет размещаться, и каждый из них будет оплачивать пусть небольшую, но сумму, соответственно, это будет идти в доход дома. Другая проблема, что очень многие управляющие организации или ТСЖ не показывали этот дополнительный доход вообще собственникам. Это, конечно, отдельная история, но вот...
Она насколько серьезна с точки зрения возможных нарушений?
Это нарушение, бесспорно.
В том числе уголовного законодательства.
Ну, не столько уголовное, потому что если это все-таки платежи каким-то образом попадали на расчетный счет управляющей организации или ТСЖ, это не нарушение. Нарушение в том, что, во-первых, не было общих собраний, и второе, это не было, так скажем, в отчете управляющей организации или ТСЖ, что это дополнительный доход, за счет которого может содержаться дом. Вот это нарушение.
А там если порядок же... сумм какой еще раз?
По-разному. Например, прошу прощения, например, антенна сотовой связи может быть от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. То есть вот в зависимости от оператора, в зависимости от дома, от точки размещения.
Но антенны базовой станции пускай не на каждом доме могут быть у нас,
нет,
да?
Конечно.
Но провайдер-то в каждом доме может быть. И чердачные,
конечно,
помещения для оборудования технологического, ну, де-факто...
Там практически... не очень большое оборудование требуется.
Но я наблюдал.
Да, скорее сети больше, чем само оборудование, потому что оно располагается на несколько десятков домов одно. Вот. Но в любом случае согласование размещения этого оборудования, особенно нового, да, во-первых, требуется и связь с надзором, и, во-вторых, соответственно, конечно же, нужен доступ в подвалы и чердаки. Если вдруг кто-то разместил без вашего разрешения или без разрешения управляющей организации или товарищества собственников жилья, значит, что у вас просто открыты подвалы и чердаки постоянно.
Я-то просто, Ольга Аркадьевна, хотел бы вернуться к теме. Ну, хорошо, 30 тысяч в месяц, до 30 тысяч в месяц, да, теоретических. Берем, так, 10 месяцев, 300 тысяч.
360 в год, да.
Да. Вот они попадают так или иначе. Есть движение по счетам, то есть можно,
конечно,
последить. Есть платежка. Так вот, да, 360 тысяч, они в доход упали у нас, да? Но если в том случае, если мы, собственники, мы не знаем с вами. А потратили-то их на что? То есть, или потратили на нас, но без нашего спроса, или потратили и вывели на, там, ну, я не знаю, договор заключили. А договоры же можно по-разному заключить. Давайте, ну, предположим, я с управляющей компанией сейчас заключу. Кстати, я не отказался бы от такого, ну, я сейчас, конечно...
Дохода?
Да, ну, гражданско-правовой договор заключил, оказал услуги, как бы,
да,
получил доход, и все.
Все-таки последнее время, что управляющие организации, что провайдеры, что всевозможные вот арендаторы общего имущества, они стали грамотными. И собственники стали более грамотными, чем были раньше. Во-первых, ни одна, ну, так скажем, ни один оператор сотовой связи не будет заключать абы с кем договор. Они прекрасно понимают, что они могут проверить, на каком основании эта управляющая организация или другая, или товарищ собственников жилья управляет этим домом, и соответственно заключают...
Вы меня не поняли, Ольга Аркадьевна.
Да.
Вы меня не поняли. Так как я склонен к теории заговоров. Ну, смотрите... Все законно и легально перечисляется доход, но без ведома собственника. Деньги-то потом куда уходят со счета управляющей организации? Вот,
направление движения денег должен определять собственник, собрание собственников.
А тут получается, что собственник, коль скоро он не знает.
Если он не знает, естественно, непонятно, куда
непонятно
уходят
куда.
Деньги.
Да? То можно заключить, ну, любой, пусть он будет легальным, этот договор, там... И по этому договору деньги освоить.
Я понимаю, о чем вы,
эти деньги освоить. Ну, я так корректно скажу, да?
Поэтому еще раз, значит, если на вашем доме стоит антенна сотовой связи, расположен рекламный щит, да, или вы видите, что какие-то коммуникации сдаются в аренду, да, вплоть до того, что там у вас размещены, например, в лифтовых кабинках рекламные такие стенды, да, на лестничной клетке размещена какая-то там агитация или там реклама неких рекламных фирм, то все это должно быть с решения общего собрания. То есть общее собрание собственников по предложению управляющей организации или товарищества собственников жилья, или самого, собственно говоря, будущего арендатора, решает, разрешает или не разрешает размещаться на конкретном общем имуществе. Стена подъезда, стена дома, крыша, значит, конкретному какому-то оператору, либо группе арендаторов Значит, и только после общего собрания заключается договор. Причем в этом, значит, собрании, в решении этого собрания должно быть определено, что, например, собственники дают задание управляющей организации или товарищу собственников жилья, или председателю этого ТСЖ о том, что он заключает на таких условиях, которые определило, значит, общее собрание, этот договор. И тогда уж поверьте мне, эти деньги никуда лишние, в лишние расходы ни в какие не уйдут, потому что собственники будут знать, что был такой арендатор, и что с ним должен быть заключен договор по определенной цене.
А тут спецсчет нужен?
Не обязательно. На самом деле спецсчет обязательно только для капремонта. Более того, спецсчета, как правило, ну, до того, как до истории с капремонтом открывались, например, товариществами собственников жилья или жилищно-строительными кооперативами на какие-то целевые нужды. Определенного там спецсчета, что для арендных платежей или еще для чего-то, такого не требуется. То есть в законе нет такого, ну, жесткого требования. Конечно, можно открыть спецсчет, но, как вы видите, по опыту капитального ремонта, для открытия спецсчета нужно общее собрание, нужны целевые направления этого, собственно говоря, спецсчета, ну и взносы этого спецсчета определяться тоже, ну, каким-то образом. То есть это общее собрание должно определить. Другой вопрос, что вот в этой информации, которая размещена в сети интернет, говорится о том, что возможно эти платежи направлять на тот же самый капитальный ремонт. То есть арендные платежи на капитальный ремонт. Это история известная, да, то есть и сейчас возможная, собственно говоря, когда, например, у вас есть спецсчет капитального ремонта открыт или вашей управляющей организации, или товариществом собственников жилья. И туда собираются взносы целевые собственников. Но когда на капитальный ремонт денег не хватает, например, там на ремонт лифта нужно, ну, 2 или 3 миллиона рублей, и у вас не хватает какой-то определенной суммы, то добирать до этой суммы можно как дополнительными взносами, так и какими-то дополнительными платежами. В данном конкретном случае можно говорить о том, что, например, арендная плата, но это тоже решением общего собрания, направляется на специальный счет капремонта для, вот, так скажем, дополнительных платежей к капитальному ремонту для того, чтобы его произвести.
Вот до рекламы у нас еще 2 минуты. Давайте вот эту тему обсудим. Тему я имею в виду дополнительных доходов дома вообще. Но я понимаю, что не каждый дом, да, может выступать все-таки, найти себе много источников для финансирования.
Ну почему? Есть разные истории. Например, есть дома с общим имуществом, допустим, подвальным помещением или цокольным, которые входят в общее имущество. Они могут сдать эти помещения под какие-то там торговые точки, офисные помещения. Конечно, все зависит от расположения дома. На крыше, как мы уже определились, могут стоять различные антенны сотовых операторов. Внутри лифтов или внутри подъездов могут быть рекламные какие-то конструкции, ну, небольшие, понятно, типа стендов, да, где размещаются всевозможные рекламные агентства либо там пиар-агентства. Вот. Ну и, соответственно, вот как мы определили, например, провайдеры, интернет-провайдеры, могут таким же образом разместиться внутри сетей каждого дома, каждого подъезда, чердачного помещения и тоже платить арендную плату. В зависимости от того, что есть в вашем доме и что вы можете на такой взгляд обычного человека определить, значит, соответственно, у вас должен быть дополнительный доход. Есть ли он в отчете вашей управляющей организации? Это вот второй вопрос, конечно. На ближайших собраниях, которые сейчас вот как раз в марте, апреле начнутся отчетные собрания.
Самое время, да?
Где-то проходят. Самое время присмотреться. Значит, есть ли это дополнительный доход и должен ли он быть, и в каком размере, есть ли договорные какие-то обязательства с обеих сторон.
Прямо сейчас уйдем на рекламу и поговорим уже о контроле за расходованием наших средств. Прямо сейчас реклама, не переключайтесь.
Дома управ.
Часов 21 минута, точное пермское время. Это программа «Дома управ». Продолжаем ее в прямом эфире. Прямо сейчас в нашей студии наш постоянный эксперт в сфере ЖКХ Ольга Колоколова. Итак, начинаем говорить о контроле. Учет и контроль — это, ну, это брежневские времена, но они актуальны. Хотелось прямо сейчас сказать, типа, в поздний путинский. А почему поздний путинский? Может быть, ранний путинский? Срок-то ведь только начинается. Ну ладно, вернемся.
Добрый,
Ярослав. Я очень добрый. Вернемся мы к, собственно, новости. С 1 июля россиян ждут очередные новшества в коммунальной сфере. запускается давно обещанная государственная информсистема ЖКХ. Исключение составят Москва, Петербург и Севастополь. Города федерального значения перейдут на новую систему с 2019 года. Итак, через личный кабинет можно будет просматривать не только свои платежки, но и договоры и акты приемки работ по своему дому, сметы, например, смету капитального ремонта по дому, на какие конкретно работы пойдут деньги, протоколы собрания собственников жилья и так далее. Все эти документы управляющие компании, товарищества собственников жилья и раньше были обязаны показывать собственникам, жильцам по их запросам, но реально это делали далеко не всегда и не очень охотно. Теперь речь идет об открытости и прозрачности. Это постановление федерального правительства, и вот уже, повторюсь, с 1 июля должно будет так все выглядеть. У меня два вопроса в этой связи, Ольга Аркадьевна. Ну, это, безусловно, конечно, все хорошо. Первое, насколько будет востребовано, на ваш взгляд, по факту? И второе, а есть ли смысл мне, собственнику, скажем так, среднестатистическому, ну, увижу я смету, увижу я договор, но если я не обладаю специальными познаниями, откуда я смогу понять, завышена смета или нет? А корректная она или нет? Ведь, насколько я понимаю, до запроса, когда уже запроса там, письменного, дело доходит тогда, когда...
Есть какие-то сомнения уже.
Либо сомнения, либо собственник, он, ну, в хорошем смысле слова, въедливый. Человек там неравнодушный, он хочет разобраться. То есть он не просто прошел стороной, да, мимо конторы там, правления товарищества собственников жилья или управляющей компании. Он уже детально разбирается. И, ну, не будет ли это, ну, знаете, как такой, ну, фасад. Ну, да, вот есть государственная информационная система, ну, вот смотрите, вот смета, вот так, с приемки и так далее. Ну, а, собственно, что с того?
Ну, начнем с очень простой аналогии. Есть личные кабинеты налогоплательщика, например, да? То есть вроде бы тоже там не требуется каких-то особенных знаний, но все-таки мы... куда-то в какую-то цифровую экономику все-таки двигаемся, да, поэтому очень-очень много информации, которая сейчас в электронном виде, не в бумажном носителе, особенно там документы, например, общих собраний, документы, как вы говорите, смет, документы отчетов, которые можно уже не разносить по почтовым ящикам, не давать каждому в руки, и на каждый запрос не выдавать копии там в 200-300 страниц, а сказать, вот есть общедоступная сеть в интернете, пожалуйста, зайдите и посмотрите хотя бы это. А там уже человек, если въедливый, он, конечно же, сам возьмет, распечатает, покажет специалисту, там, соседу, еще кому-то. Конечно же, очень хотелось бы, чтобы с 1 июля она заработала окончательно, потому что первоначально она должна была с января 17-го, потом с января 18-го, сейчас отложены вот даже города федерального значения до 2019 года. Понятно, что эта система будет очень большая, очень, ну, объемная и, не знаю, поворотливая, неповоротливая, очень трудно сказать. Вот, посмотрим, конечно, как это будет действовать. На самом деле она очень полезна, потому что, во-первых, можно будет сдавать показания приборов учета через, ну, электронные носители, да, то есть через сеть интернет. Хотя большая часть жителей...
То есть это не только про документы?
Конечно, это не только про документы. То есть должна быть какая-то и обратная связь в том числе. Да, можно написать заявление. Более того, я могу вам сказать, что сейчас уже, например, инспекция Госжилнадзора, она уже этим пользуется, она пересылает через эту систему управляющим организациям ИТСЖ некие свои уведомления или проверки, или еще какие-нибудь предписания. В общем-то, система начала работать. Пока, конечно же, там не в полном объеме, но будем надеяться, что все-таки к 1 июля заработает. Июля заработает. Но, понимаете, здесь еще такая возникает проблема с этой системой, что слишком много информации будет понятно только в июле, когда на полную мощность начнет работать, насколько она эффективна и насколько, в общем-то, она востребована. Но я думаю, что и для управляющих организаций, для ТСЖ это хорошо, потому что очень много информации. После того, как ввели стандарт раскрытия информации, например, да, в 2009 году, и обязали управляющие организации создавать сайты, да, размещаться в системе реформы ЖКХ, на очень многие запросы можно было уже отвечать, что есть на сайте, возьмите, пожалуйста, там. И, по крайней мере, госорганы в том числе, числе уже не запрашивали какую-то, ну, очень простую информацию. Там, например, свидетельство о регистрации, там, часы работы, еще какие-то такие вот, ну, там, очень простые вещи. Там, когда было последнее собрание, есть ли договор управления. Вот. И другое дело, что большая часть, достаточно серьезная часть, допустим, жителей, живущих в маленьких городах, да, в небольших поселках, не в региональных центрах, у них нет возможности, так скажем, и грамотности для того, чтобы зайти в интернет. Что уж, значит, греха таить, у нас есть населенный пункт, где нет интернета, да. То есть здесь уже управляющая компания вроде как может ответить так, но возможности физической, да, человеку сказать, что там, вот я точно посмотрела смету там на капитальный ремонт, наверное, еще пока нет. Поэтому я не знаю, конечно, всем ли будет доступ с 1 июля. Посмотрим, конечно, как будет система работать, но бесспорно она упрощает работу и управляющим организациям, и контролирующим органам, и собственникам, друг с другом, по крайней мере. Какие-то коммуникации, которые, ну, становятся проще.
Удорожание некоторое.
Конечно.
Услуг работы здесь самого производства, оно произойдет в связи с этим?
Но... Здесь такая история, значит, очень простая, потому что все, что связано с работой...
Человек, наверное, управляющий... на этом, там, фонд оплаты, да, труда, начисление точно. На фонд оплаты труда.
Абсолютно
человек
точно.
В отпуск хочет уходить, как все нормальные люди.
Да, значит, если еще сделают электронное голосование через личный кабинет, это будет замечательно, потому что... Например, сейчас нужно, там, допустим, при заочном голосовании оформлять решение письменное, а поскольку сейчас требование, что все письменные решения мы должны сдавать в оригинале в инспекцию жилищного надзора, то очень многие управляющие организации просто делают дубликат этого решения, то есть в двух экземплярах это решение. Соответственно, если будет через эту систему еще и электронное голосование, это будет замечательно, потому что на документообороте и на архивах, на каких-то вещах определенные управляющие организации, ну, не сразу, конечно, но сэкономят. Так вот, вот эта замечательная услуга дополнительная, да, которая будет стоить управляющей организации как минимум одного рабочего места, потому что, ну, понятно, что даже если у вас три дома или там пять домов, вы все равно будете заводить человека специально работающего с интернетом, вводящего все эти документы, сканирующего эти
документы. Ну, пускай 20 тысяч зарплата в месяц, то работодатель...
Ну, пусть даже 10 тысяч зарплаты в месяц, плюс налоги, плюс рабочее место, плюс, соответственно, как бы лицензионное
программное
обеспечение.
Ну, я скажу из того, что нормальный человек на 10 не проживет, ну, как-то...
Ну, пусть будет совместителем, да, например.
Ну, вторая работа, равно, да.
Да.
Ну, даже если... я к чему говорю? Я к тому, что пусть 10 тысяч в месяц, но это на руки человеку. А работодатель-то больше потери.
То есть налоги, рабочее место, компьютерное.
То есть доступность, она в копеечку-то выходит.
Конечно, но оборотная сторона вот эти есть. Затраты, они входят в структуру содержания жилья. Значит, то есть это жилищная услуга, так называемая, которая, да, которая должна приниматься собственниками на общем собрании, что редко делается. Обычно управляющие организации ТСЖ берут тариф муниципальный и по нему работают.
Но вот это императивная норма, то есть хотим мы этого, не хотим, появится вот эта система государственная, и мы по
конечно.
Факту будем платить, да, за нее?
Конечно, но мы и сейчас платим управляющей организации. Автоматически оплата не добавится, если решение общего собрания не будет, либо органа местного самоуправления.
Но это, одним словом, хорошо, вот с 1 июля появление. Для меня, для собственника.
Конечно, хорошо. Для вас, как продвинутого пользователя интернета, точно хорошо.
Так, прямо сейчас прервемся на рекламу, затем уже начнем принимать звонки от радиослушателей.
Дома управ.
Минута, точное пермское время. Это программа «Дома управ». Мы в прямом эфире. У нас в студии наш постоянный эксперт сфере ЖКХ Ольга Колоколова. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Ольга Аркадьевна, вот сейчас компании берут за услуги управления в процентах с дома или они берут по какому-то нормативу по площади? Оценка идет по площади. Как сейчас правильно идет оценка?
Вот смотрите, спасибо. Значит, услуга управления, управляющей организации или даже товарищество собственников жилья, они входят в структуру платы за содержание жилья. Оплата за содержание жилья у нас пропорциональна общей площади, то есть за квадратный метр. Если у вас установлено, что содержание жилья, например, 20 рублей с квадратного метра, то услуга управления там структурно входит. То есть они не в процентах берут, они берут, так скажем, в доле от этой оплаты.
Так, есть у нас вопрос, пришедший еще до эфира в Телеграм. Ага, вопрос по ОДН. По электроэнергии в доме без ДПУ. Дом на непосредственном управлении. ОДН начисляется по нормативу. С января 18-го в квитанциях от ПАО «Энергосбыт» каждый месяц уменьшается общая площадь дома. Чем меньше площадь дома, тем больше ОДН. По сравнению с 2017 годом дом похудел на 147 квадратных метров. На вопрос через сайт ресурсоснабжающей организации, на основании каких нормативов, нормативных актов уменьшается площадь дома, ПАО прямо не отвечает. Отвечает, цитата, «приносите техпаспорт дома, посмотрим». Конец цитаты. Кстати, копия одной страницы техпаспорта стоит, цитаю, 600 рублей. Почему РСО перекладывает свои обязанности по корректному начислению размера оплаты труда на собственников? За какой период РСО имеет право сделать до начисления? В январе 18-го нам начислили ОДН за период с января по май 17-го. На вопрос, на каком основании и по какому нормативу, опять отписка «спасибо». Так, ну вот с января по май, по-моему, тут все законно, да? Потому что потом могут пересчитать как бы, да?
А вот смотрите, значит, вообще, как бы, если до начисления коммунальной услуги по каким-то обстоятельствам возможно, то вот есть такой пробел в законодательстве, нет такого понятия «до начисления ОДН». Понимаете? Вот его нет просто. Я думаю, что замечательные ресурсники просто воспользовались неким пробелом в законодательстве. Здесь нам поможут только какие-то контролирующие органы, которые могут сказать, вот в данном конкретном случае до начисления связано с чем? Да, с ошибкой, с там, промахом каким-то, с не тем техпаспортом, еще чем-то, да, что в основании этого перерасчета положила ресурсоснабжающая организация. Трудно сказать, но нет такого варианта, как до начисления ОДН. Это какой-то перерасчет, который с чем-то связан. Это вот вопрос либо к жилищному надзору, либо к прокуратуре. Ну, раз сами ресурсники не отвечают. Это первое. Второе, значит, я так понимаю, что если это непосредственное управление и нет общедомового прибора учета, это небольшой дом, скорее всего, двухэтажный, да, вот, которому и не обязательно по закону об энергосбережении установка этого общедомового прибора учета, поскольку мощность небольшая, нагрузка небольшая. Вот. Но все-таки, да, значит, техпаспорт все равно есть у этого дома. При заключении договоров первоначальных он был включен, значит, в этот договор, конечно, нужно смотреть этот договор. Но поскольку непосредственное управление, непонятно, где он. То есть его заключал, скорее всего, какой-то представитель дома в свое время. То есть надо смотреть в договоре. Понятно, что не очень хочется брать, значит, справку из БТИ, поскольку она действительно платная, да. Но в данном конкретном случае ситуация тупиковая. По одной простой причине, что если бы это была управляющая организация или товарищество собственников жилья, то этот техпаспорт, ну, по крайней мере, данные из этого техпаспорта должны быть размещены в системе ГИС ЖКХ и реформа ЖКХ. С домами на непосредственном управлении все намного сложнее. Хотя если хоть когда-нибудь этот дом управлялся хоть какой-то управляющей организацией, то, наверное, все-таки эти данные есть. Либо он проходил капитальный ремонт, тогда в системе реформа ЖКХ он тоже есть. Попробуйте поискать в этих двух системах. Если же не найдете, то, конечно, придется делать запрос в БТИ. Понятно, что платные. Это первое. И второе, все-таки, я, конечно, понимаю, что маленьким домам не очень выгодно устанавливать приборы учета, но, похоже, со следующего года и их обяжут это сделать. Но в данном конкретном случае скорее ресурсники будут устанавливать. Потому что, как показывает практика, по нормативу эти маленькие дома платят меньше, чем по прибору учета.
Давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Юрий Пермь.
Здравствуйте, Юрий.
Вот, значит, слышал, что люди возмущаются, что площадь дома уменьшается. Я с этим вопросом позанимался как раз в конце года, значит, и вот что я выяснил. Значит, раньше, прежде у нас в квитанциях стояла площадь, общая площадь дома, та, что в паспорте дома находится, и эта цифра берется из организации, которая, значит, осуществляет инвентаризацию домов, площадей. Вот. И, естественно, этой цифрой пользовались все наши, наш отдел, который сейчас называется отделом, по-моему, который рассчитывает нормативы, значит, вот при начислении коммунальных услуг. Вот. Что сделали, например, плюс энергосбыт. Они взяли и площадь общего имущества в квитанциях сосчитали путем сложения площади квартир.
Квартир, понятно.
Вот. Естественно, из площади общего дома, из общей площади дома, которая была раньше, исчезла площадь общего имущества. Вот. То есть смошенничали, на мой взгляд, потому что я не слышал, чтобы, значит, власти пермские это дело как бы законным признали. То есть в расчетах, насколько я понимаю, везде использовалась общая площадь дома, исходя из паспорта. А эти все организации сейчас, значит, стали использовать общую площадь дома путем сложения, значит, площади квартиры. Естественно, вот произошло уменьшение. Я думаю, что это незаконно, и с этим надо разбираться. Вот что я выяснил.
Спасибо, Юрий.
Это первое. Так. Второе, значит, поясню, люди вот вам задали по ОДН, по электричеству до начисления. Я тоже ходил, разбирался.
Это по, значит, теплу, по теплу у них было, а не по электричеству.
ОДН по теплу? А, ну тогда извините. Все, у меня тогда.
Спасибо,
все.
Юрий.
Все доброго, до свидания.
Спасибо. Конечно, доброго.
Ну да, действительно, в общей площади дома что входит еще к тому же? Лестничные клетки, чердаки, подвалы, да, где-то, кое-где. Лоджии, балконы, которые исключены, да. Поэтому, когда вы сравниваете, например, площадь отапливаемую и площадь, например, при голосовании, она у вас не совпадает, потому что балконы и лоджии у нас неотапливаемые, да. Здесь, конечно, есть очень-очень много вопросов, и законодатель здесь там сам себя запутал в очень многих ситуациях. Но в данном конкретном случае нужно смотреть действительно техпаспорт дома.
Добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Михаил Николаевич.
Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Значит, я хотел уточнить по ОДН, по электроэнергии. Угу. Значит, ваша оппонент, который сейчас выступает, она не совсем корректно выразилась в плане того, что сейчас происходит. Значит, сегодня энергетическая комиссия увеличила дома, в которых находится лифт, с трех киловатт на один квадратный метр общей площади до 5. То есть вот получилось увеличение площади домовой. Плюс еще произошла такая нормативный документ брать ОДН с подвалов и чердаков. И в результате получилась двойная накрутка. С одной стороны увеличился норматив, с другой стороны увеличилась площадь дома. Вот по нашему дому увеличилась площадь дома аж на 1000 квадратных метров. То есть включили подвал. Вот. И тем не менее, значит, взяли, пересчитали октябрь, ноябрь, декабрь, ОДН увеличили. Плюс сейчас вот эти месяца. И вот отсюда пошла огромная сумма за ОДН.
Угу. Спасибо.
Ну, насколько я поняла, вопрос был,
изначально,
да.
Изначально в вопросе по-другому формулировался.
Да.
Там
про теплоснабжение, к тому же, да.
Да.
Потому что там маленький дом, в котором, возможно, не устанавливать общедомовой прибор учета, это именно о тепловых приборах учета.
Есть еще телефонный звонок, давайте послушаем. Угу. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Владимир. Значит, у меня первый вопрос следующий. На сегодняшний момент столкнулся с тем, что моя мама проживает в ТСЖ, и ТСЖ, несмотря на то, что моя мама является, в общем-то, приравненной к участникам ВВ малолетней узник концлагерей, так и достигла возраста 89 лет, по-прежнему ее заставляют оплачивать капремонт. Вот скажите, пожалуйста, насколько законны действия председателя и бухгалтера ТСЖ?
Ну вот смотрите, значит, у нас
Спасибо.
Же замечательное государство, оно определило, что да, что, значит, что льгот на капремонт после 80 лет, 100%, да, но оно выпустило такой подзаконный акт, который говорит о том, что на норму жилья и при оплате компенсируется, то есть сначала мама ваша должна заплатить. Потом взять документы, пойти в Комитет соцзащиты, представить эти документы и получить, собственно говоря, компенсацию обратно.
Ну, заявительный характер по получению льготы.
Хотя проще было бы определить всех этих, не так уж их много у нас, к сожалению, осталось. жителей и собственников, которые имеют право на эту льготу, и просто перечислять на спецсчета и, соответственно, регионального оператора, в том числе, прямую субсидию.
Вот еще есть телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло. Алло. Это Слава Владимир,
да, Владимир,
просто связь перевелась. Значит, и второй момент. Дело в том, что прошли очередные вещи, связанные с согласованием с жителями по данному дому вопросов по ремонту, текущему ремонту, так? То есть то, что у нас оплачивается жильцами по ТО и ТР, скажем так. Ну, по текущему ремонту. Смотрю у мамы, и что я вижу? Я вижу исключительно ровные цифры. Например, там заливка асфальтом чего-то 500 там, тысяч рублей. Ну, то есть цифры очень серьезные. То есть вот скажите, пожалуйста, существует ли какой-то нормативный документ, который регулирует, в каком виде вообще должно для согласования с жильцами предоставляться вот это предложение, в данном случае поступающее отправление, ну там в лице председателя, там управляющего и так далее, и так далее. Потому что я, например, даже посмотрев вот так вот беглым взглядом, я понимаю, что никаких котировок цен не было сделано. Не было даже, понимаете, приведено, например, ну хотя бы там в 3-4 организации обратились, которые подобными работами занимаются. Да, понимаете, то есть этого нет. Я понимаю, что жители дома, поскольку в большинстве своем это жители пожилые, они это все проглотят. Абсолютно все проглотят. То есть никакой конкурентной основы по подворью подрядчиков не производится. И многолетняя практика показывает, что подрядчики все время одни и те же. Причем это не обязательно специализированные организации. Я понимаю, когда
Владимир,
ВДГО...
Владимир,
да, ВДГО
Владимир, у нас просто время ограничено, 1,5 минуты
вот,
до конца
вот
эфира.
Скажите мне, пожалуйста, есть ли какой-то документ, который бы заставлял правление ТСЖ производить на конкурентной основе подбор подрядчиков?
Нет, документа такого нет. Но если будет решение общего собрания, то тогда, конечно же, они будут обязаны это сделать. Какого-то типового документа с предложением тоже нет. Но как вы понимаете, что есть там, ну просто... логика и какой-то там
здравый
смысл в этом, да, в том, что если нормальное правление, если нормальное отчетное собрание собственников, которое скажет, вот у нас есть сомнения, там, допустим, в выполненных работах на 500 тысяч рублей, которые очень-очень сильно ровно, что редко бывает, мы предлагаем записать отдельно в решение общего собрания, что любые другие работы проводятся на конкурсной основе. Причем конкурс, он же может быть просто открытым. То есть размещение в сети интернет, на сайте ТСЖ. Сейчас очень многие подрядчики без работы, и очень многие просто мониторят такие вещи.
Ольга Аркадьевна, спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Напомню, что мы беседовали с нашим постоянным экспертом в сфере ЖКХ Ольгой Аркадьевной Колоколовой. Не поговорили мы о том, что контроль за жилищным фондом переходит с муниципального на региональный уровень. Наверное, эту тему возьмем на следующий домоуправ уже. И вот вопрос, к вопросу, наверное, вернемся, который у нас поступил еще на Телеграм, но это уже в следующем прямом эфире. Спасибо, Ольга Аркадьевна.
Всего доброго.